мы перестали ставить какие-то задачи. Мне кажется, главная задача сегодня — это как-то экзистенциально подробно и интересно провести время вместе. И кажется, это получается.
Добрый день. Это подкаст «Закати сцену», и я его ведущий Михаил Калужский. Немножко грустно об этом говорить, но сегодня вы услышите последний в этом году эпизод про Российский театр в изгнании. Ну, это неизбежно. Год заканчивается, и с ним заканчивается этот сезон нашего подкаста и вот этот вот проект про Российский театр за пределами России. Такие эпизоды про Российский театр в изгнании, они всегда результаты открытой записи. Эта запись прошла в конце ноября в берлинском книжном магазине «Бабель Букс», за что огромное спасибо нашим партнерам из «Бабеля». В тот вечер гости могли послушать мой разговор с режиссером Ильей Мощицким. Это его голос звучал в самом начале выпуска. Конечно, не только послушать нас, но и поучаствовать в этом разговоре. И для меня и всей нашей команды такие очные встречи очень важны и ценны, потому что особенность подкастов как медиума в том, что обратную связь от слушателей авторы получают не так уж часто, и для меня, я до сих пор не могу к этому привыкнуть, потому что до того, как я начал вести подкаст «Закати сцену», я никогда не работал ни со звуком, ни даже просто на радио. Так что, если вам что-то хочется сказать нам, если вам что-то нравится, не нравится, если у вас какие-то пожелания, пожалуйста, я буду очень рад оценкам и комментариям на всех платформах, где вы нас слушаете. Ну, давайте вернемся к сегодняшнему герою, к моему собеседнику Илье Мощицкому, который живет и работает в Ереване, но мы с ним говорили в Берлине, потому что он приехал на фестиваль Voices. До полномасштабного вторжения России в Украину Мощицкий жил и работал в Петербурге, ездил с гастролями по Украине, часто ставил спектакли в Москве, в центре имени Мейерхольда. А после февраля 22 года он переместился в Ереван. Там Илья с коллегами и единомышленниками продолжает свой проект, который называется «Временная ассоциация Хронотоп». И теперь Мощицкий с коллегами делают постановки на армянском языке. Вот именно такую, точнее, одну из таких постановок. Она называется «To Forget», или по-армянски, если я правильно это произношу, «Маранал». Хронотоп и Мощицкий привезли в Берлин на спектакль «Voices», который, вот уже второй, если не ошибаюсь, год подряд, представляет в Берлине искусство из разных постсоветских стран. Это важное, очень увлекательное событие. Я видел этот спектакль на фестивале в Берлинском театре «Дельфи». На сайте Хронотопа «Забывать» определяется как поэтический перформанс о жизни и смерти Сергея Параджанова и о нас самих. Это довольно точно. Весь спектакль построен на аллюзиях и отсылках к разным текстам и фильмам Параджанова. Там есть работа со светом, с цветом, как в самом начале параджановского фильма «Цвет граната». Точно так в начале этого спектакля появляется много книг, которые выполняют свою очень важную функцию не в этом спектакле. Довольно любопытно, что эта постановка кардинально отличается от самой громкой работы Мощицкого в прошлом. Мюзикла «Холокост Кабаре» по пьесе канадского драматурга Джонатана Гарфинкеля про суд над Джоном Деменником. Джоном или Иваном Деменником, который был охранником концлагеря. Процесс над ним длился свыше 30 лет. А название и формат спектакля тогда, в 2018 году, многих возмутили и обидели.
Жил-был человек по имени Джон. Был в юности он. А Докажешь казни, не знаешь, молчи.
С чем связан такой переход от яркой, немножко агрессивной, может быть, заведомо шокирующей формы «Холокост-кабаре» к поэтическому перформансу, как вы мне высказывали?
«Холокост-кабаре» — это этап, это работа, которая действительно очень много и там и шума наделала, и на нас очень сильно повлияла. Он вышел, мне кажется, за пределы театрального процесса, не знаю, высказывания, и стал просто для нас очень большим опытом, потому что нам по пути приходилось принимать большое количество решений. Допустим, когда поступают угрозы, буквально угрозы жизни, стоит ли выходить на сцену, подвергая опасности там, себя, артистов и так далее. В конце концов, мы просто театром занимаемся и не хотим, чтобы, как нам писали в сообщениях, чтобы нам отрезали там части тела. Мы, допустим, ехали с этим спектаклем в Киев, а нам говорили, не садитесь в самолет, мы вас встретим, мы вас там убьем, посадим. Это было бесконечное количество вот таких опасных решений. И это была, конечно, ну, то есть спектакль построен на провокации. То есть он бесконечно всю дорогу провоцирует. Зрители ставят перед ним вот этические тупики, потому что, вот, ну, во-первых, эти два слова не могут стоять вместе и не могут быть придуманы, ну, не могут фигурировать в спектакле песенки про Холокост вот в, не знаю, в кабаретной, рок-н-ролльной манере. Но это был период, мне кажется, что спектакль, этот способ выразительности, он был до конца в этом случае реализован, ну и собственно, все. Понятно, что есть такая шутка, что новые спектакли придумывают те, у кого старые плохие. Можно было бы, да, подумать, ну, логично, классно получилось, да, теперь можно сделать, теперь, не знаю, Голодомор, кабаре. Гарфинкель в какой-то момент сказал, у меня есть отличная пьеса про газу с поющими верблюдами, будешь, сделаем. Я подумал, ну, идея классная. А дальше просто мы оказались в том месте, в котором оказались, просто по течению жизни и того процесса, в котором мы находились, он, конечно, был прерван, и нас катапультировало, но вот спектакль, который вы видели, это совершенно другое отношение к там, назначению театра, к процессу производства спектакля, к там, высказыванию и способу высказывания. То есть буквально, мне кажется, что от точки «Холокост-кабаре» до точки «To forget», «Мураналь», это просто кардинальные перемены произошли и кардинальное переосмысление что, почему, как и для чего.
Могу предположить, что как минимум одна из причин этих кардинальных перемен и переосмысления – это, конечно, переезд Мощицкого в новую страну и начало работы с новым контекстом. А тут нельзя не сказать, что наша последняя открытая запись по театру в изгнании любопытным образом рифмуется, ну, или скорее вступает в диалог с самой первой. А возможно, вы помните, что уже почти год назад в Тбилиси я разговаривал с Всеволодом Лисовским, спрашивал про грузинскую театральную жизнь, про то, могут ли, и если могут, то как, приезжие россияне участвовать в ней, если да, то в каком качестве. И Лисовский тогда ответил, что лучшее, что российские театральные деятели, уехавшие из России, могут сделать для Грузии, сказать за гостеприимство и оставить эту страну в покое. А работать театральным мигрантом лучше во всяких больших космополитичных городах вроде Берлина и работать для других таких же мигрантов. Лисовский свое слово сдержал. Довольно скоро после нашего разговора он действительно переехал в Германию. Мощицкий выбрал совсем другой путь. Он не просто работает в Ереване. Он сотрудничает с армянскими актерами, с ереванскими площадками, ставит спектакли на армянском языке. И, естественно, об этом было очень интересно поговорить. И о такой модели профессионального поведения, и об Армении как месте релокации.
Дело в том, что у меня была определенная модель театрального поведения до 24 февраля. Она тоже была странненькая. Я жил в Петербурге, но в том числе работал в Киеве. И в Киеве меня называли имперцем и рукой Кремля, а в Москве иногда, когда мы привозили спектакли, украинским националистом. И после того, как началась война, стало понятно, что тем типом театра, которым я занимался, ну, больше нельзя заниматься в России. И просто я искал возможность продолжить ту работу и тот курс, и то, чем я хотел и любил заниматься, где-то, где это было бы возможно. Для этого я открыл свое свидетельство о рождении, прочитал там «Мама армянка, отец еврей», и подумал, какое хорошее свидетельство о рождении. Как здорово, что мама и папа встретились в театре эстрады имени Райкина в Петербурге. Вот. И мы уехали в Ереван. Я созвонился с театральным продюсером Артуром Гукасяном, спросил: «Артур, понимаете, мы скоро будем вот с коллегами в Ереване, что делать?» И в Ереване оказалось, что совершенно специальная ситуация. Это такое пространство, где если ты что-то хочешь сделать, это все это возможно, если это не касается денег. Ну, то есть, если тебе нужна площадка, тебе говорят: пожалуйста, вы можете здесь что угодно делать. Нам нужно какое-то оборудование. Ну, вот смотрите, у нас есть такое, можем дать. Актеры, а что нужно делать? Ну, давайте. И так далее. И вот уникальность этой ситуации, мне кажется, что для людей в Берлине это слушается как нечто странное, правда?
А для людей в Берлине это слушается как невозможное.
Вот. Поэтому я не в Берлине. Мы все время ищем деньги. Иногда находим, иногда нет. Обращаемся ко всем, к кому можно обратиться. Даже завели себе Patreon. И у нас есть небольшая меценатская помощь и поддержка. Мы там пишем заявки на всякие гранты. Выиграли, по-моему, из всех один у Гёте-института на создание спектакля в Черешневом саду. Ну, действительно, можно сказать, что спектакль без денег... Ну, вообще. Ну, то есть вообще без денег. Ну, вот ноль. Его можно сделать. Ну, не знаю, я кого-то обрадую или огорчу. Ну, просто это спектакли, в которых нету там декораций, костюмов, ну, то есть тех материальных вложений, а просто есть... Вот если мы до какого-то ядра очистим слово «спектакль», то что это такое? Это же система договоренности, да, вот наших во время репетиции, потом со зрителем во время проката спектакля. То есть понятно, что можно создать систему договоренностей, которая будет работать, и в которой нету больше никаких дополнительных выразительных средств, кроме самой системы договоренностей.
В этот момент нашего разговора Илье задали вопрос из аудитории. Мама армянка, отец еврей, но почему он выбрал для переезда Ереван, а не Тель-Авив?
Я немного времени провел в Израиле, но я доверился интуиции и тем, ну что ли, облакам смысла, которые появлялись вокруг меня, которые касаются денег. О том, что вот квадратный метр всего стоит, то есть ты все время должен производить ресурс. Да, и все ресурс. Люди буквально стонут под этим, и той меры хаоса, расслабленности. Ну, я же из Петербурга, понимаете, да, в Петербурге не стыдно быть нищебродом, а в Москве стыдно. Ну, то есть вот есть же этот смысл, да, что ты такой, как бы, если в Петербурге, ну, ты там что-то не заработал, ну, ты такой художник, ну, в рюмочной можешь провести время тоже со своими друзьями-нищебродами и вообще так даже прямо и состариться так незашеймленным. А в Москве это просто непонятно, ну, ты просто безответственный лузер. И вот. А в Армении действительно есть эта мера свободы и хаоса, в ней есть нюансы, когда ты просто не знаешь, придет актер на репетицию или нет. Или вообще у тебя там проектор, который ты заказал, арендовал и даже деньги заплатил, он приедет вообще или нет. И тебе скажут: брат, слушай, я там пообещал другу в этот момент, извини, Ну, сейчас что-нибудь придумаем, конечно. То есть ты всегда немножко удивлен. Поэтому понятно, что, ну, интересно заниматься там театром и перформансом, потому что как будто для этого есть какая-то предпосылка. То есть вот это вот действительно магический реализм Армении.
Ես կարդում եմ, էջ առ էջ, գիրք առ գիրք։
Կարծեմ ես 12 տարեկան եմ։
Ինչ է կատարվել ես գրադարանի հետ։ Քանի հարյուրավոր, հազարավոր տարիների ընթացքում։
Ես ուզում եմ մոռանալ ամեն ինչ։
Չսիրել, չխորհել, չափսոսել։ Գիտեք ինչ եմ գտել ես ես գրքում, չարացված ծաղիկներ, մանուշակներ, շուշաններ, վարդեր, խատուտիկներ, դաշտային ծաղիկներ։
Ծաղիկները ձերք են բերել կատարելություն և գույն։
Ծաղիկները նման էին խամրած ջրաներկերի, մագնոլիայի տերևների զարդանախշերով էջանիշեր։
Магический реализм Армении – это в том числе, а может быть и в первую очередь, это древний, редкий, красивый и довольно непростой для изучения армянский язык, на котором Мощицкий теперь ставит спектакли. И, естественно, я не мог не спросить, как о работе режиссера сказывается лингвистический барьер.
Он и мешает, и помогает, но больше помогает, потому что я перестал доверять словам, вот этим, так скажем, бинарным оппозициям, которым нужно быть либо за войну, либо против войны, или выбрать вот какой-то хороший русский или плохой русский, выбрать какую-то сторону, выбрать какое-то, как это сказать, сообщение, какой-то месседж, что ты хочешь сказать этим спектаклем. Меня гораздо больше волнует приключение в эстетическом плане. И здесь, конечно, удивительный язык, он служит просто одним из выразительных средств. Просто ты получаешь какой-то дополнительный объем, с которым очень-очень-очень интересно вступить в контакт и построить, ну, то есть вот это сооружение из нового материала. Интересно работать с людьми на языке, который ты не слышал никогда в жизни, через оптику, которая чрезвычайно отличается, с контекстом, который тебя окружает. Это приключение.
Как долго это может продлиться?
Вечно.
Окей, хорошо. Но как в таком случае происходит работа с текстом, с пьесой?
Последние два спектакля, там есть тексты, но это тексты, которые рождены в процессе долгих репетиций. Там есть какие-то фрагменты разных произведений, но это просто то, что приходит на ум, или то, что рождается в процессе совместного существования, да, вот какие-то идеи возникают, они могут быть выражены через текст, но обычно этот текст, он не имеет какой-то, знаете, вот такой вот структуры литературной, в котором есть там завязка, что-то там произошло, и там, ну вот вдруг я вспомнил, актриса берет одну из книг и говорит, вот на 59-й вот странице вот такое написано. Даже не знаю, как с этим быть. Ну, не знаю, ну, окей. То есть у меня вчера Наталья Степановна Скороход попросила выслать ей текст спектакля. А если это прочитать без спектакля, это просто шизофрения. Ну, то есть это очень разнородные компоненты, которые собираются только вот если ты применяешь к ним вот эту вот растерянность и дистанцию, в которой ты не присваиваешь текст, а так смотришь на него и думаешь, а что бы это значило? И, может быть, обращаешься даже к зрителю. Вы как думаете, это что значит? Или вообще это то, что вот написано, это вообще как? Это возможно или нет? Это полезно или нет? Это правда или нет? То есть вот какая-то общее незнание, общая растерянность в контакте с текстом в том числе.
Дальше я задал вопрос, который задаю всем, ну или почти всем гостям выпуска «В закате сцену» про русскоязычный театр в изгнании. Как эти творческие поиски и эксперименты, да, и как вообще работу российского режиссера воспринимает местная, в случае с Ильей, ереванская публика?
Это вот, наверное, лучше спросить у ереванской публики было бы, но по отдаленным, по эху какому-то. Ну, понятно, что неоднородно очень. То есть вот этот спектакль, который вы видели, он просто был из театра Амазгаин национального. Его судьба там была прервана, и руководство сказало, что мы не можем в национальном театре вот это вот показывать, потому что, ну, вы понимаете, да? Потому что мужчина так выглядеть не может. Ну, художественная руководительница мне сказала, ну, я вам говорю, как женщина.
А как-то, собственно, судьба самого Параджанова ей не знакома?
Знакома, но в определенном ракурсе. То есть в Армении есть общее представление о великом маэстро, который чудил. Ну, он такой наш герой, наш мастер, седой, седовласый, такой добрый Дед Мороз. Он многому нас научил. Мы им гордимся, потому что им гордится мир. Вот. И все. А вот эта вся квир-история, она, если вы зайдете в музей Параджанова, вам скажут, что это его оболгало КГБ. Но в армянском языке есть прекрасная поговорка. Она звучит как «гнамери арисирем». Это значит «уйди, умри, а потом приходи, я буду тебя любить». Поэтому мертвый гей — это еще ничего, можно потерпеть как-то, а живой — это реальная проблема. Меня попросили либо одеть мужчину как положено, либо в другом месте это делать.
И в какое место вы ушли?
Не поверите, в Музей современного искусства. Там нет никаких проблем. Причем ведь в самом театре не было никаких проблем с аудиторией. Это именно представление национального театра о том, как должна быть устроена сцена, актер на ней, драматургия. Ну, и есть ряд табу, которые нельзя нарушать. На сдаче спектаклей выяснилось, что я прошел по всем болевым точкам. Я на самом деле, вот мы вспомнили «Холокост Кабаре», да, там эта провокация была запланирована. Мы понимали, что мы делаем, и на этом был построен спектакль. Здесь нет, абсолютно. То есть я думал, что я обращаюсь с культурой, с языком, с эстетикой максимально бережно. Но и вот тут я не заметил, как я наступил на какие-то болевые точки, какие-то табу. Все-таки спектакль не может быть таким, потому что там нету, во-первых, как такового сюжета, да, там нету людей, которые играют роли. Ну, то есть это очень непривычно. То есть если ты это прикладываешь к норме, а норма очень строго регламентирована, то получается, что это очень плохой спектакль. Но понятно, что... Ну, то есть мне понятно, да, что разнообразие давно узаконено в разных, там, ну, в тех локациях, в которых я занимался театром. Ну, вот действительно в этом времени и пространстве вот такие. Я, еще раз повторю, я это сделал не намеренно. Поверьте мне. Верьте мне.
Поверим. Лично я или Мещицкому вполне верю, не только ему. Я заметил, что во время этого нашего разговора, этой открытой записи, он часто использовал слово «мы». Мы переехали, мы оказались, мы сделали обстановку и так далее. Так что я спросил, о ком тут речь. Что такое это «мы»?
У нас есть независимая театральная компания. Мы ее создали, когда работали в центре имени Мирхольда в Москве. Называется это, тут, внимание, временное объединение «Хронотоп». Есть группа людей, которые, ну, составляют какое-то, можно сказать, ядро, а есть довольно большая уже группа людей, которая видоизменяется, а самое главное, что работает из разных локаций. То есть вот мы работали очень давно с композитором, который живет в Киеве, Димой Саратским, и мы продолжаем с ним работать. Мы работаем с Сережей Кретенчуком, художником, и он живет в Петербурге. Я остался в Петербурге. Мы с Артемом Арсеняном работали в Ереване, пока он не уехал. Зря. Во Францию, а потом в Германию. Мы приехали с актрисой, с моей женой Катей Крамаренко, но наш коллега, друг и актер Алишер Умаров приехал позже, он приехал почти через год, и остался, и вот в спектакле, который мы выпустили буквально месяц назад, он уже принимает участие и работает и на русском, и на армянском языке, и так далее. То есть вот это какая-то видоизменяющаяся конструкция, но мне кажется, что в этом ее надежность. То есть мы пересобираемся в процессе, и к нам примкнуло довольно большое количество уже людей, которые жили и работали в Ереване, кто-то занимался театром и работает в качестве перформеров, а кто-то никогда не занимался театром и стал заниматься им, вот, познакомившись с нами.
То есть косвенная задача — это еще и соблазнение, втягивает людей в орбиту временного объединения «Хронотоп».
Нет. Задач вообще как таковых нету. Мы перестали ставить какие-то задачи. Мне кажется, главная задача сегодня — это как-то экзистенциально подробно и интересно провести время вместе. И кажется, это получается, особенно в процессе репетиций. То есть вот этот грандиозный репетиционный процесс, который в Армении, у меня никогда таких процессов, растянутых во времени, не было. Потому что никто не может себе этого позволить, ни театр тебе не может этого позволить, ни сам ты не можешь этого себе позволить. Но вот последний спектакль мы полгода репетировали, но мне очень нравится. Мы в какой-то момент, ну, вообще потеряли из виду премьеру и даже потеряли из виду ее надобность. Можем сделать премьеру, можем не делать, можем перенести. Ну, то есть вот на премьере нас спрашивали, а когда вы понимаете, что спектакль готов? Да не понимаем мы ни черта. Ну, то есть давайте попробуем это сделать. Ну, понятно, что надо оговориться, что мы не ставим спектакли в сцене коробки по драматургии, не знаю, Мольера. Это какая-то такая... То, что мы представляем себе и называем это театром, это такая попытка создать вот систему договоренностей, которая бы выражала сегодняшние наши какие-то представления о мире, а это в основном растерянность. Поэтому это какие-то такие, ну, получаются такие странные кибаны.
Что ж, возможно, странные кибаны — это самое прекрасное, что может получиться у временного объединения «Хронотоп». Можно позавидовать. Я надеюсь, что и мы тоже продолжим делать в следующем году. У нас будут свои странные кибаны. Мы, безусловно, продолжим работу подкаста «Закати сцену», в том числе развивая тему российского театра в изгнании, возможно, в каких-то новых формах, каких в этом уходящем году еще не было. С вами был Михаил Калужский, это подкаст «Закати сцену». Мы встретимся с вами через неделю.